Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семья как путь к Богу. По сути, именно так сформулировали мы тему сегодняшней программы «Семейный час» на радио «Вера» в студии Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И сегодня мы говорим об этом с человеком, у которого есть огромный опыт этого пути. Во-первых, потому что он замечательный священник, а во-вторых, потому что он счастливый муж с 23-летним стажем, отец семерых детей, клирик храма святителя Николая в Хамовниках в Москве, протоиерей Андрей Овчинников. Еще раз добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер, дорогие друзья.
И вы знаете, я начну с, наверное, главного моего сомнения, в первую очередь насчет меня самого. Семья как путь к Богу. До знакомства со мной моя жена Алла Сергеевна Митрофанова гораздо больше времени проводила в молитве, гораздо больше времени проводила в храмах и паломничествах, гораздо больше времени проводила в общении с Богом. Я, как неофит, вот в нашей семейной жизни, отчетливо понимаю, что я торможу ее в этом ее пути. Что мы идем вместе, рука об руку, и ее скорость существенно упала. Это первое сомнение. Второе сомнение. Для молитвы нужна тишина. Для молитвы нужно уединение. Для молитвы нужно погружение в себя. Только так ты сможешь услышать Слово Божие. Когда вокруг семеро детей, когда вокруг жена гремит посудой и говорит «погуляй с собакой», когда вокруг скачет веселая собака, на все это не хватает ни времени, ни сил, а уже потом и желания, потому что надо погулять с собакой, вынести мусор и помыть сковородку, а на второй день стоит. Каким же тогда образом семья становится не только не помехой в общении с Богом, но и наиболее верным к Нему путем?
Я предлагаю свой вариант ответа на ваш вопрос. Перед тем, как вступить в брак, человек должен хорошо понимать, каким путем он пойдет к Богу через семейную жизнь. Если названные факторы, как мытье посуды, развешивание белья, хождение с детьми в поликлинику, делание уроков, на которые требуется колоссальное количество времени, вам не по душе, нужно хорошо подумать, нужно ли жениться или выходить замуж. Есть изначально люди, которые любят молиться, которым тяжеловато вся эта шумиха, суета. Ну, это есть действительно то, что есть в браке. Мой однокурсник по семинарии академии, когда мы имели старшего сына, первенца, и вот эти все, знаете, когда маленький ребенок, это сейчас очень много удобств и памперсов, и стиральной машины, и смеси специальные. А тогда только это все начиналось. У нас висели в комнате пеленки, у нас стоял горшок, у нас варилась каша на плите. И вот он когда зашел, он так посидел, потом уже так аккуратненько уходит и говорит: «Вот это все не для меня». Вот это все не для меня. То есть он сказал честно. И он, да, он в брак не вступил. Он живет, он, правда, не стал монахом, он живет безбрачно. Есть такой путь, немножко он не традиционный, но он не стал обременять себя вот этими заботами. И если посмотреть, как об этом говорили отцы церкви, да и вообще люди думающие и мыслящие, они говорили, что монашество – это короткий путь к Богу, но путь очень крутой и очень опасный, и сорваться с него намного легче. Ну, вот как вот в альпинизме, знаете, есть маршруты такие очень продолжительные, когда надо просто тупо тянуть вверх, так сказать, лямку, и рюкзак тащить, и долго топать наверх. А есть?
Но безопасно.
Да, но безопасно. Ну, так сказать, и практически все доходят, да? То есть путь для всех. А есть путь экстремалов. Но это что-то. Это за это и награда больше, и категория выше, и адреналина в крови больше сразу будет. Но можно сорваться. Он для опытных, он для смелых, он для отчаянных, если хотите. Поэтому вот то, что вы сказали, все духовники перед тем, как благословить человека на брак, они обязательно об этом спрашивают. Ты готов идти к Богу через свою семью? Ты готов идти к Богу через свою жену и детей? Ты готов идти к Богу, работая, убирая квартиру? Ну, то, что я перечислял, так сказать, в сжатом виде. Вот ты готов через это служить Христу? Подумай, хорошо подумай, потому что действительно молодой человек, который скажет: да, я готов, мне хочется сразу 5-6 детей, я очень хочу большую семью. Знаете, вот меня уже в 50 лет этими детским лепетом уже не возьмешь. Одного ребенка роди, потом скажешь про второго. Второго роди, потом скажешь про третьего. Вот это знание этих трудностей, оно приходит со временем, оно приходит с опытом именно переживания этих трудностей. Еще раз повторю, что определяется каждый человек, так сказать, относительно двух путей. И то, что вы сказали про то, что ваша супруга много молилась, читала Писание, ездила в паломничество, но это тоже не означало, что ее удел – это был именно вот такой путь. Мне кажется, что сразу на молитву никто никого не благословит. Вот чтобы ты только молился Богу и ни на что не отвлекался. Это классика святоотеческого опыта. То есть это уже вершина, и вот на такой путь уже выходят на пике жизни с огромным духовным опытом, прожив там 20-30 лет в общежитии монашеском и так далее. А вот да, вот если вот говорить про монашеское общежитие, вот хорошо, человек в брак не вступает. Значит, второй путь – это монашество. Какое монашество? Вот как только человека постригают, или неважно, даже девушку или молодого человека, вот постригли в монашество или в иночество. Молодых загружают в монастырях так, что они приходят в свои кельи и просто валятся с ног. Я, поверьте, я знал, как и знаю, и знал, как живут в монастырях. Никто никогда никого не поставит на молитву, на ночную там, или на псалтирь. Так, на службу сходил, все, там, или свечные дела, или убираться в трапезной, или работать на там, сеноповале, на коровнике, где угодно. То есть молодых людей проводят через такое вот сито, где надо смирять в первую очередь вот этот норов. И только потом, потихонечку, вот отшлифовав вот этот элемент, его вставляют уже в такую обойму, которая уже может украшать Бога своей молитвой, своим каким-то смирением или кротостью и так далее. Вот. То есть вот здесь такой вот путь-то, в принципе, очень похожий. Мне кажется, здесь не надо строить каких-то особых иллюзий. Но вот, еще раз возвращаясь к начатому разговору. Нужно добровольно согласиться идти или этим путем монашеским, или этим путем брака, в котором присутствует большое количество практических добродетелей, которые, конечно, не всегда дают возможность заниматься молитвой и богомыслием в том объеме, который имеют монахи.
Я вот сейчас, слушаю вас, отец Андрей, вспоминаю историю, по-моему, митрополита Антония Суржского она была, ну, молодой человек, который вот только-только, значит, он неофит, веру обрел, стоит на молитве там. Ну, чаще всего у неофитов такой путь, что они первое время прям вот все молиться, это самое любимое занятие в жизни. И вот он стоит, значит, там молится, и подходит бабушка и просит его там картошку почистить. Он... Его бабушка старенькая, с которой он живет, молодой человек, да? Да ты что, не видишь? Я вот молюсь, что ты меня отвлекаешь? И только потом, спустя там долгое время, до него доходит, что духовной жизнью в его случае, духовным таким поступком достойным верующего человека было бы пойти и почистить эту самую картошку, а не сказать бабушке: извини, подвинься, я тут молюсь, а ты мне не мешай. И вот мне кажется, что вот этот момент, он как раз в семейной жизни очень здорово проявляется. Говорят же, что вера без дел мертва. Ну, хорошо, ты можешь быть идеальным христианином на бумаге или там по количеству прочитанных молитв, но то, как мы друг с другом себя проявляем, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, но мне кажется, это гораздо более важный маркер и индикатор того, что мы на самом деле из себя представляем. Это не значит, что не надо молиться.
А еще маленькое такое наблюдение вот от моей матушки. Я это много раз слышал. Понятное дело, что первые 15 лет, когда дети рождались, ну, конечно, какая молитва, когда по 5, по 6 раз за ночь приходилось вставать к детям. Они у нас были очень болявые, плохо спали. А когда были двойняшки, я вообще не помню, как мы прожили эти полтора или там два года, когда дети уже начинают более-менее спать. Понятно, что и также приходили в храм, точнее, матушка приводила их в храм, я-то служил. Вот, какая там молитва, когда надо было за ними смотреть, потому что они же мешают молиться тем, кто в храме стоит. И вот что интересно, когда прошло 15 лет, и дети стали давать возможность маме уже полноценно быть в храме, она мне сказала: ты знаешь, никуда молитва не ушла. Она пришла ко мне, она вернулась ко мне. Об этом говорит преподобный Андрей Свечник такими словами, что хорошему послушнику, который может во время службы заниматься на кухне или на хозяйстве монашеском, Господь дает внимательную молитву. Каким образом? Вот он приходит на службу уже к середине, да, или к концу, и сразу включается в богослужение. Так же, как тот, кто уже 3 часа стоит и свои мысли собирает в слова молитвы. Вот если ты честно трудишься на благо ближних, Господь даст тебе дар внимательной молитвы. Вот такое интересное наблюдение. И из опыта оно проверено. Моя матушка это свидетельствует. 15 лет она не молилась практически, она служила семье, детям, мне. А вот пришло время, и молитва никуда от нее не ушла.
А теперь давайте поговорим о том, что бывает, когда немытых сковородок, белья, бытовых проблем становится слишком много и слишком мало во всем этом остается тебя самого. Я очень хорошо помню свое удивление, радостное удивление, очень приятное удивление. И для меня это было открытием. Когда вы во время нашего разговора тогда у вас в вашем уютном доме на съемках программы «И будут двое» рассказали о своем осознанном решении отречься от самого себя. Вы сказали себе, насколько я помню, «Нет моего личного времени, нет моих личных интересов, нет моих личных денег». Нет моего отпуска, нет моего отдыха. Есть только моя семья. И все, чем я обладаю, принадлежит целиком и полностью ей. Помню, я даже удивился тому, отец Андрей, что вы сказали, что у вас даже исчезли друзья из вашей жизни. Настолько важным для вас было все, что связано с семьей. И вот здесь я хочу поговорить о том, как не потерять себя во всей этой истории. О свободе своей личной внутри семьи. Вот вы, вам легко далось это решение? Вы ощущаете себя свободным? И что делать тем, кто, глядя на очередную 100 001 немытую сковородку, думает: «Господи, что ж такое? Почему я всем все должен и этой сковородке в первую очередь? Где я? Где моя личная свобода?»
Еще начну с того, что мой личный опыт нельзя, наверное, рекомендовать как норму. Вот такое мое устроение, что я смог, а другой не сможет. И у меня есть такие священники, которые имеют возможность, ну, правда, не знаю, как это они согласовывают со своими супругами, да, уезжать к своим, встречаться с своими друзьями, ходить в баню вместе, общаться. Как-то вот проводить время, ну, это именно общение, когда, может быть, только такое мужское. То есть встречаются одни вот батюшки вместе где-то. Может быть, это тоже нормально. Вот мне, кстати, мои уже взрослые дети сейчас немножко меня упрекают. Пап, у тебя ведь нет друзей. У тебя нет друзей. На что я им говорю: вы мои друзья самые лучшие. Вот, то есть здесь надо почувствовать свое внутреннее устроение. Мне это не было трудно, потому что я, живя и учась в семинарии, я там провел 5 лет до того, как вступил в брак и уже жил в городе и приходил только на занятия. Но жизнь в семинарии, жизнь в академии – это такая полумонашеская жизнь. на территории монастыря общежитие, богослужение, учеба, послушание. Ну, практически, как мы живем, как вот монахи практически. Я эти 5 лет провел достаточно строго. Я тоже никуда не ходил, ни в город, ни на всякие там какие-то интересные мероприятия. Ну, у нас там ребята, кто там в бассейн ходил, кто-то гулял, кто-то там еще где-то там развлекался как мог. В принципе, это можно было и тоже себе позволить. Но мне хотелось почему-то за время пребывания в Лавре максимально много получить от монастыря. Я понимаю, что если я женюсь, я уеду из этого места, и я уже буду жить в миру, и уже никогда не получу то, что мог получить. Поэтому я себя вот так вот воспитывал достаточно строго. И поэтому вот это поведение, оно очень хорошо перешло уже в дисциплину брака. Я считаю, что нельзя без дисциплины брака жить. Я такое употребляю выражение, да? Дисциплина брака, ответственность обеих сторон, как супругов, как родителей, как членов одной такой команды. Вот так. Ну, вот, может быть, у меня очень завышенные требования, у меня очень завышенные такие к себе требования, что вот нельзя по-другому, как же так? Вот. Другому человеку, может быть, это покажется как-то очень строго, очень, очень тяжело, очень серьезно. Иногда знаете, бывают такие интересные размышления. Вот когда общаешься с монашествующими, которые же, бывает, там на приходах служат, видишь, если в браке так жить приходится достаточно ответственно, тяжело, трудно, думаешь, ничего себе, а как же должен жить тогда монах? А иногда видишь, что монахам как-то надо, действительно как-то получается полегче. И куда-то съездить могут, и выспаться позволяет там условия, и какие-то знакомые появляются там. Ну, то есть маневра больше для всяких действий, для всяких каких-то интересных возможностей. То есть это такое современное монашество. Вот. А брак это впрягаешься и вот тянешь лямку. Но не хочу все затушевывать в темные серые цвета. Но первые годы надо попахать обязательно. Вот если первые годы брака не трудиться, то плоды не созреют. Ну, как в любом деле. Ну, вот, да, взять сельское хозяйство. Но если ничего не сажать, не поливать, не пахать, не удобрять, ну, что вырастет? А когда мы видим плоды в огородах или садах, ну, сколько труда этому предшествует. Ну, так же и в браке. Вот сейчас прошло 20 лет, и все-таки видно, что трудились не зря. И это очень утешает. И это дает право дать такой же совет молодым семьям. Трудитесь. Надо трудиться.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор в семейном часе на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Андрей Овчинников, клирик храма святителя Николая в Хамовниках в Москве. Говорим сегодня о семейной жизни. И прежде чем Алла Сергеевна задаст свой вопрос, я вот коротенькую ремарку все-таки скажу. Очень часто меня спрашивают, вот не складывается у меня семейная жизнь. Что я делаю не так? Как это можно сделать? Как это можно построить? Вот я сейчас слушаю вас, отец Андрей, и вот хоть вы и говорите о том, что ваш рецепт не универсален, я нахожу его мудрым, глубоким и, уж простите меня, универсальным. Он очень является хорошим ответом на вопрос: «Так как же надо, друзья мои?» А вот так. Отказаться от всего так же, как и отказываются монахи. Пахать так же, как пашут монахи. Посвятить всего себя, да, сковородкам, белью, детям, урокам, поликлиникам, жене. Только так, другого пути, наверное, нет. Не бывает такого, что ты пришел домой, надел тапки, включил телевизор, а потом через год спросил: «Так, а что-то у меня вообще все расклеилось». Конечно, расклеилось, а как иначе?
Вы знаете, мне кажется, что здесь вот очень важен вопрос целеполагания. Как помните, замечательная фраза: когда ты знаешь для чего, когда ты знаешь зачем, можно выдержать любое как. Отец Андрей, я нередко этот вопрос задаю разным людям, и у вас тоже хочу спросить. А вот мы создаем семью, чтобы что? Для чего? Какова цель? конечная?
Цель конечная – это достижение любви, как говорит апостол Павел. Достигайте любви – это его заповедь. И все, что мы в браке имеем, в том числе и детей, это ведет к тому, чтобы научиться любить. Но многие смещают целеполагание, думают, что дети самое главное. Нет, не самое главное. Я бы сказал, во взаимоотношениях между членами семьи очень важно супругам научиться общаться. Вот особенно для больших многодетных семей эта проблема реально стоит. Помните, я вам рассказывал, мы рассказывали о нашей первой поездке после, нашем, так сказать, отложенном на 20 лет, медовом путешествии, которое произошло через 20 лет, когда мы с мамочкой впервые вдвоем поехали отдыхать на 10 дней. Нам дети сделали такой подарок. Так вот, и реальная проблема существует в больших семьях, когда первые многие годы живет семья для детей и все для них делает. В том числе мама делает, папа делает, а друг о друге забывают. Отношения между супругами не выстраиваются. И когда дети вырастают и уже не требуют такой опеки и заботы, оказывается, муж и жена жить-то не научились друг с другом. А жить-то придется им уже до конца вместе. Вот тут очень большая такая серьезная проблема. Ну, а еще вот, если позволите, вот кратко вернусь к вопросу про сковородки и кастрюли. Здесь тоже не надо сразу напрягаться и бояться, что вот это всегда будет лежать на плечах матери или отца. Вот этот быт и труд. Вы знаете, дети в больших семьях, они очень рано начинают помогать. Я думаю, что уже лет с 3, с 4 уже дети могут что-то делать. Но я помню, что в 6 лет, это уже, если это девочка, это полноценная помощница. Это полноценная помощница, полноценная труженица. Ну, а что касается всех вот этих бытовых вопросов, касающихся там мытья посуды или приготовления обеда в том числе, или уборки кухни, или развешивания белья, ну, дети даже... Вот там, где папа с мамой трудяги, ну, дети тоже будут это делать. Никуда они, миленькие, не денутся. Поэтому дети, они становятся помощниками. И наши бытовые труды они разделяют вместе с нами.
Отец Андрей, а вот вы обозначили цель создания семьи, отношений мужчины и женщины, как вот научиться любви. Ну, мы знаем из Священного Писания, что Бог есть любовь. Правильно ли я понимаю, что в данном случае, тогда вот если мы об этом говорим, то цель создания семьи, можно это еще трактовать и так, что это путь к Богу.
Но я бы не стал выделять только путь к Богу, ведь когда мы говорим, что Бог есть любовь, а помните, в том же послании апостол говорит, что тот, кто не любит брата своего, которого видит, да, как может любить Бога, которого не видит? То есть здесь эти две заповеди о любви к Богу и ближнему, они соединяются такой в одно целое. Правда, на первая заповедь названа наибольшей, понятно, что это основа. Вот, но они очень тесно связаны, они тесно взаимосвязаны. Да, если мы говорим о любви, то я об этом тоже сразу сказал, что в браке идет человек к Богу через ближнего. Он учится любить Бога через служение своей семье. То есть Христос присутствует в его детях, Христос видит в его жене или муже. Христос как бы благословляет это хозяйство, которое нужно созидать для блага семьи. И потихонечку, ведь что такое любовь? Ведь нужно добавить очень важное еще одно высказывание апостола Павла, что это есть совокупность совершенства. Помните такое послание к Колоссянам есть? Любовь – совокупность совершенств. То есть она базируется на очень многих подготовительных добродетелях. Терпение, смирение, послушание, честности, воздержание, ну и так далее. Да? То есть от каждой добродетели для любви кладется маленький камушек. Вот как пирамидка собирается и уже венчает пирамиду, вот эта вершинка – это любовь. Поэтому там, где нет основания. Там и любви-то, наверное, тоже нет.
Есть такое хорошее выражение: если хочешь увидеть Бога, посмотри в глаза любимого человека, ты его там обязательно найдешь. А как быть в такой ситуации, отец Андрей, которая, ну, вам-то по личному опыту она, конечно же, не знакома, но я знаю такие случаи, знаю людей, которые проходят вот через эту боль, когда они смотрят в глаза человека, с которым они вместе там 10 лет, 20 лет, и они не то, что там, ну, Бог не видит, они там видят только усталость и такой вопрос,
а где борщ?
Ну, в лучшем случае, а где борщ? А в худшем случае, а что ты от меня хочешь? А что... И тогда возникает встречный вопрос, а что мы вместе делаем? И вот если человек диагностирует в определенный момент семейной жизни такое собственное состояние и состояние своих отношений, тогда как быть?
Да, сложный вопрос. То есть, если усталость в глазах близкого, а в твоих глазах еще огонек, то надо этим огонечком поделиться. Вот как раз, знаете, вот помните такой замечательный роман «Обыкновенная история» Гончарова? Вот когда там такая вот ситуация, связанная с двумя героями, когда жена была уже вся потухшая, а муж был такой еще бодрый, хороший, он ее нас там возить стал по всем, там развлекать ее стал и в магазин, и в театр. И она говорит: а я уже ничего не хочу, я уже столько лет тебя раньше об этом просила, ты был занят, тебе было не до меня, сейчас мне уже это не хочется. Вот здесь вот эта усталость, это все-таки следствие какого-то накопительного процесса, то есть она не появляется в одночасье. Вот здесь вот чуткость взаимоотношений, чуткость твоей заботы о любимом своем человеке, она и определит, есть, будет усталость к концу жизни, или будет благодарность, будет нежность, будет какое-то понимание, терпение. Вот, вот мы, к сожалению, вот, наверное, даже и в храмах-то в наших мы редко слышим о таких качествах христиан, как вот чуткость, нежность, жертвенность. Даже мы в своем языке редко употребляем такие добрые волшебные слова, которые мы все прекрасно знаем, которые как могут согреть, если это сказано от души. Да, там, дорогой, любимый, милый, хороший, мой там, самый лучший, да. Вот я сам по себе, вот честно, я каюсь. Я такой скупой на эти слова, скупой. Вот не могу. Понимаете, вот такой я ущербный, наверное. Но я, матч, говорю: слушай, ну я, может, тебе мало говорю хороших слов, но я стараюсь тебе хорошие дела, так сказать, говорить. Помните, как у этого одного поэта сказано, что не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь, кто молчаливо творит красивые дела. Вот по такому правилу давай, я буду с тобой, вот, тебя любить, вот так буду, красивыми делами. Но не только, конечно.
И вот на такой поэтической ноте, увы, нам придется закругляться, потому что час пролетел незаметно. А как хорошо было бы заварить еще чаю, порезать лимон, достать овсяное печенье шоколадное и продолжить разговор о семейном счастье, благо с отцом Андреем это всегда огромное удовольствие. Сегодня мы беседовали о семье как о пути к Богу с клириком храма святителя Николая в Хамовниках в Москве, протоиереем Андреем Овчинниковым. Спасибо вам большое, отец Андрей.
Спасибо.
И вам тоже спасибо за интересную беседу, интервью.
Да, тепло очень становится от ваших ответов и вообще от знания того, что такие люди есть, такие примеры есть перед глазами, что такой путь, он возможен.
Да-да, и это работает. Вернуться к нашему разговору всегда можно на нашем сайте radiovera.ru. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Ровно через неделю мы опять заварим чай, порежем лимон и достанем печенье. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Спасибо, отец Андрей.
Семейный час на радио «Вера».